говорит Радио Свобода. Митинги против планов повышения пенсионного возраста в России закончились избиениями демонстрантов и массовыми задержаниями.
Арестовал незаконно, хотя я стоял в одиночном пикете и никому не мешал. На моем плакате была вот такая жопа в стране из-за пенсионеров.
В Швеции на парламентских выборах большого успеха добилась партия, исповедующая антиевропейские взгляды.
Полностью изменилась конфигурация. Все старые партии и лидеры потеряли, новые партии вырвались вперед, и пока никто не знает, как вот обернется дело с формированием правительства.
Дональд Трамп требует привлечь к уголовной ответственности автора анонимной колонки в газете «Нью-Йорк Таймс», рассказывающей о работе администрации американского президента.
Я не видел ничего в этой статье «Нью-Йорк Таймс», что представляло бы угрозу для национальной безопасности. На самом деле никаких секретов таких там не раскрыли в этой статье.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шарограф. Сегодня понедельник, 10 сентября. Итак, 9 сентября во многих регионах России прошли акции протеста против повышения пенсионного возраста в стране. К протестам одновременно присоединились 39 городов, причем в большинстве из них акции не были согласованы. Властям повсеместно пришлось делать выбор – либо пойти на обострение и разгонять митинги в единый день голосования, или спокойно выслушать антипутинские выступления на центральных улицах городов. Во многих случаях власти выбрали первый вариант, что привело к массовым задержаниям и избиениям демонстрантов, в том числе пенсионеров и несовершеннолетних детей. По данным издания ОВД-Инфо, больше всего задержанных в Петербурге и Екатеринбурге, около 500 и около 200 соответственно. В Москве, где вчера отмечали День города и проходили выборы мэра столицы, задержали чуть больше 40 активистов, рассказывает корреспондент Радио Свобода Светлана Павлова.
Акции против пенсионной реформы прошли в воскресенье в десятках российских городов. Выйти на улицу россиян призвал оппозиционер Алексей Навальный. С конца августа он отбывает 30 суток административного ареста по обвинению в повторном нарушении правил проведения публичного мероприятия. По всей стране на улицы вышли от 60 до 80 тысяч человек, сообщил соратник Алексея Навального Леонид Волков. Более 1000 активистов оказались в отделениях полиции. В Москве еще до начала акции протеста против повышения пенсионного возраста полиция задержала нескольких оппозиционеров. Среди них сотрудники фонда борьбы с коррупцией Николай Ляскин и Любовь Соболь, участницы «Пусть Рают» Ника Никульшина, Диана Диденко и другие. Во втором часу дня у памятника Пушкину начали собираться активисты. Они скандировали «Это не реформа, это грабеж», «Верните наши деньги» и другие лозунги. Всего по разным оценкам выразить протест против повышения пенсионного возраста в Москве вышли от 2 до 5 тысяч человек. Полиция, дежурившая по периметру Пушкинской площади, призывала участников акции расходиться, но в целом не вмешивалась в происходящее. Спустя пару часов активисты выдвинулись на импровизированное шествие в сторону центра. Представители правоохранительных органов не мешали этой политической прогулке, однако на углу улиц Большая Дмитровка и Охотный ряд проход манифестантам преградило полицейское оцепление. Начались стычки оппозиционеров с полицией, в ход пошли дубинки, задержания проходили в жесткой форме. Всего, по данным ОВД-Инфо, в Москве в воскресенье были задержаны 43 человека, в том числе несовершеннолетние. На двух активистов завели уголовные дела по статье о применении насилия в отношении представителя власти. Подробнее о задержаниях в Москве моя коллега Наталья Джанпаладова побеседовала с координатором ОВД-Инфо Аллой Фроловой.
В Москве они пошли, видимо, по принципу, как это называется, точных задержаний заранее всех активистов. Кого смогли, даже обошли, кто самый активный. Кого-то ждали у подъездов, но в том числе и ФБК. Вот. Они как бы постарались заранее нейтрализовать активных гражданских активистов, то есть работников ФБК и штаб Навального. Все остальное, по всей видимости, было дано указание не трогать, не портить праздник. Скажем так, праздник День города, не портить Собянину, не привлекать внимание к выборам. Ситуация единственная, когда она вышла из-под контроля, это было вот на Большой Дмитровке. Причем они потом всех отпустили, кроме двоих, на кого завели уголовное дело. Поэтому в Москве как бы все прошло ровно. Все это было, понимаете, как-то вот точечно и заранее. Они как бы нейтрализовывали все, вот, всех, кого смогли, да, кто очень активный и кого они посчитали нужным. Они предупреждали, что акция не согласована, но явно приказа не было брать. Если бы не это вот, назовем там какое-то непонятное столкновение на Дмитровской, да, то, я думаю, задержание было бы меньше. Отличие – то, что они отслеживают очень плотно соцсети. И отслеживают соцсети не только, скажем так, да, там, лидеров, да, но и активистов простых.
Рассказала координатор ОВД-инфо Алла Фролова. Среди задержанных в Москве в воскресенье оказался 16-летний школьник Михаил Езеев. Для юноши это стало первым задержанием на протестной акции. С отцом Михаила Федором Езеевым побеседовала моя коллега Алина Пинчук.
Сын ему 16 лет, он пошел у нас вчерашний митинг, потом после его завершения он вернулся еще раз на Пушкинскую площадь. После объявления Леонидом Волковым о бессрочной акции, где его, собственно говоря, и забрал сотрудник ОМОНа, доставил в лабораторию, откуда он мне позвонил, я туда приехал и забрал его.
Он рассказывал, как там с ним обращались, что было дальше?
Да нет, нормально все обращались, как бы приехал, просто как бы мне скучно немножко. Сидишь, ждешь.
Получается, документы оформлялись уже на вас, на него ведь пока еще не могут.
На него оформили документы о задержании и доставлении, а на меня оформили административный протокол по поводу, ну, там, что-то типа оставления несовершеннолетнего без надзора.
А его одного забрали или с кем-то из друзей, возможно?
По его словам, с ним забрали еще двоих каких-то алкоголиков совершеннолетних. Ну, не алкоголиков, в общем, просто каких-то подвыпивших ребят, которые довольно буйно себя вели, и их отпустили без составления каких-то материалов сильно раньше, чем его, там, буквально там, через полчаса.
А это его первая акция, или он регулярно бывает на митингах?
Ну, он ходил со мной на митинги раньше.
А почему вы сейчас не пошли?
Потому что я наблюдал на выборах.
Ну, то есть, если вы ходили вместе, то вы, в принципе, позитивно относитесь к митингам и, в принципе, поддерживаете его?
Я в 2011 году стал координатором проекта «Росхема» Алексея Навального и работал в этом качестве 2,5 года. Поэтому, да, я поддерживаю.
Возможно, вы с ним разговаривали конкретно по теме этого митинга, то есть о пенсионной реформе. Что вообще молодые люди думают об этой реформе?
Ну, я еще раз говорю, вот мы с Мишей когда это обсуждали, он говорил, что ему пенсионная реформа не нравится именно тем, что это дополнительные налоги, просто вот повышение, ну, фактически, повышение налогового времени на население, и он против этого.
Может быть, вы знаете либо у него, либо его друзей, когда-нибудь были в школе проблемы из-за участия в митингах?
До настоящего момента нет.
Рассказал отец несовершеннолетнего активиста Федор Езеев. В Санкт-Петербурге власти изначально одобрили проведение акции против пенсионной реформы на площади Ленина, но затем разрешение отозвали. Полиция действовала жестко, были задержаны не менее 500 человек. Подробнее об этом моей коллеге Наталье Джанпаладовой рассказала координатор группы помощи задержанным Александра Крыленкова.
На 2 часа ночи в отделах полиции оставалось не менее 440 человек. Это те, кто остались на ночь. Из них примерно 70-80 – это несовершеннолетние. Вот из того, что новое появилось, у нас автобусы были по 150 человек в автобусе полицейском. То есть нам прислали фотографии из этих автобусов, как сейчас их люди стоят, держатся за поручни, битком набиты, коктейли в бочке.
Это вот, наверное, с Пироговской набережной, да, где всех взяли в кольцо? Вот что там происходило?
Это вот, да, то есть там, смотрите, там начинали задерживать сперва вокруг площади, и потом одномоментно задержали, ну, вот около, я не знаю, 300 человек или 200 человек. Взяли прямо, вот битком набили, одномоментно, как минимум 2 автобуса вот таких. Например, в 60-м отделе полиции очень долго было прямо около 100 человек содержалось в одном отделе полиции.
А что понятно по тому, как обращались с задержанными? И вообще, ну, были кадры, где людям просто плохо при задержании, становилось, ну, вот, в обмороке. Вот много людей за медицинской помощью обращалось.
Мы ведем такую статистику, то есть мы, конечно, это записываем, но статистику не ведем по количеству людей, обратившихся за медицинской помощью. Но известно, как минимум, об одном выживом человеке, которого выносили из автобуса, насколько ему было плохо, и пришлось нести его на руках, там, не знаю, метров 300 или 400 до того места, когда вообще могла подъехать скорая. Были случаи с девушкой, которая очень сильно при задержании повредили руку. Ну, кроме того, вы, наверное, видели в прессе фотографии разбитой головы у молодого человека и так далее. То есть, но это все жестокость при задержании, и это одна составляющая. Вторая составляющая именно по условиям содержания и здоровью, это то, что, например, в 2 часа ночи у нас еще не всех довезли до отдела полиции. При этом задержание началось в 2 часа дня. То есть некоторых людей возили просто по 10 часов. Просто по городу, ища место, в какой отдел полиции они смогут пристроить. И, конечно, там тоже людям становилось плохо, душно, тяжело. Причем, если люди уже бежали до отдела в полиции, то туда активисты смогли привезти какую-нибудь еду, воду, еще что-то. В автобусе это сделать невозможно. Ну и, в общем, прям скажем, что 100 человек в отделе полиции тоже плохо соответствует человеческим ценностям.
На ваш взгляд, насколько сильно отличалось вот то, что происходило вчера, да, по уровню жестокости, по задержаниям от предыдущих мероприятий?
Смотрите, у нас в Петербурге до весны прошлого года, в 2013-м, вообще все было очень прилично. То есть у нас, конечно, задерживали на акциях, но составляли протоколы или давали штрафы, и серьезных таких жестоких задержаний не было. Все началось, а на акции надоел в прошлом году весной, когда начали задерживать прям очень много. Значит, потом было 12 июня прошлого года, на котором было рекордное количество задержаний, мы сейчас его не побили. Этот рекорд тогда было 2000, больше, чем вообще где бы то ни было в стране. А потом была осенняя акция прошлого года, сентябрьская, на которой начались прям серьезные травмы, разбитые головы и тому подобное. Но если вот все это сложить, то в целом ничего нового. Жесткие задержания, как в сентябре прошлого года, огромное количество задержанных, как в июне или в марте прошлого года, и, скорее всего, будет достаточно много административных арестов, тоже как вот началось с прошлого года. Но если сравнивать с другими регионами, ну или с тем, что у нас происходило там в 2016, в самом начале 2017 года, то это, конечно, небо и земля, и это очень жестоко. Единственное серьезное отличие от всех остальных акций вот последнего года, это, во-первых, то, что эта акция была согласована. И по факту люди вышли и шли призывы официальные в прессе на эту акцию. Люди выходят из метро, приехав на акцию, и обнаруживают место проведения акции полностью оцепленным. То есть вне зависимости от того, кто дальше люди, а это очень близко от метро. То есть вне зависимости от того, какое решение человек дальше принимает, например, не участвовать в акции, да, или участвовать, но где-то рядом, например, на тротуаре или где-то, у людей по факту не было выбора, потому что площадь перекрыта таким образом, что остаются только очень узкие проходы, и ровно в этих проходах людей задержат.
Рассказала координатор группы помощи задержанным Александра Короленкова. Тем временем в Петербурге уже начались суды над активистами, задержанными на акции против пенсионной реформы. Рассказала координатор общественной организации «Русь сидящая» Анна Клименко.
Уже пошли суды. И здесь тоже есть определенный такой интересный момент. В основном, хотя масса нарушений с протоколами опять и так далее. Стараемся тоже изо всех сил, потому что не хватает, конечно, такое количество задержанных. Привозят по 30 человек автобусами. Нарушения в составлении протоколов, отправляют обратно, потом привозят. В основном, что предъявляют? 20.2, часть 6, пункт 1. Это помехи функционированию объектов жизнеобеспечения транспортных и социальных инфраструктур. Значит, идут штрафы, идут арестные 5-7 суток. Кому-то уже выписали штрафы по 10-20 тысяч, что эта статья, в принципе, предусматривает. И есть уже несколько человек, пока конкретики у меня нет, которые идут по 8-й части. Это повторное нарушение, а здесь уже неприятно. Там достаточно большие штрафы.
Говорила Анна Клименко. Она также добавила, что задержанные, которые ожидают судов в ОВД, жалуются на плохое самочувствие и духоту в местах содержания. Среди задержанных в Петербурге оказался пенсионер Юрий Стерник. 81-летнему мужчине стало плохо в автозаке, и полицейские некоторое время не оказывали ему помощь и отказывались выпустить из автобуса. С Юрием Стерниковым побеседовала Наталья Джанпаладова.
Был митинг на площади Ленина, значит, я отошел там от общей этой толпы, там постоял, наверное, минуты 3-4, не больше, может быть, 5. Ну и подошли двое полицейских, и сразу меня там за руки схватили. Я говорю, я провожу здесь одиночный пикет, это не запрещено, в радиусе 50 метров никто не проводит такие одиночные пикеты, поэтому, значит, ваши требования пройти в автобус незаконно. Ну, на этом вроде бы порешили, они, значит, все равно меня там потащили, народ начал отбивать меня, оттаскивать, ну и потащили в автобус, затолкали туда. Я дважды пытался из этого автобуса, когда новые партии загружали, значит, выйти, требуя, чтобы меня начальнику, командующего всем этим бардаком на площади, значит, отвели. Но меня все равно запихивали силой обратно в этот автобус. Ну, из-за стресса, из-за напряжения, значит, мне стало что-то плохо, сердце схватило, и я даже там на какое-то время сознание потерял. Эти испугались, милиционеры, значит, вернее, водитель, видимо, там сам открыл. Вот, они меня вынесли на улицу, подбежал какой-то майор полиции, врач, видимо. Ну и говорит, кладите его на пол, я сейчас померяю давление ему. Ну, эти ребята, во-первых, они сообразили, что можно улизнуть из этого автобуса. Вот, они сказали, нет, мы никуда ни за что его на пол, на землю класть не будем. Мы вот его отнесем в магазин, где-то минут там через 10-15, наверное. Они даже, эта полиция, не догадалась приготовить скорую помощь. А дубинки приготовили, а скорую помощь не приготовили.
Рассказал 81-летний житель Петербурга Юрий Стерник. Задержания прошли в десятках российских городов. Особенно грубо полиция действовала в Петербурге, Екатеринбурге, Краснодаре и Омске, отметила в интервью «Радио Свобода» координатор ОВД-инфо Алла Фролова.
В регионах есть большие проблемы, они боятся регионов. Потому что они очень жестко вели себя в Краснодаре, они очень жестко вели себя в Омске, например, то, что до этого не было именно в Омске. В Екатеринбурге они, конечно, не позволили. Вот, остальное все под контролем. Они взяли точно в Белгороде, в Костроме, в Орле. То есть это они прошлись в Липецке. Там. То есть если в Москве даже много лидеров, назовем, да, активных там гражданских активистов, да, то их много, Москва большая. То там в этих малых городах, ну что, взял одного, двоих, трех, все. Кто будет вести это? Какую-то работу. Они боятся регионов, потому что пенсия вдарит, прежде всего, по регионам. Москва – это богатый город пока.
Рассказала Алла Фролова. В середине июня Государственная Дума России одобрила в первом чтении правительственный законопроект о постепенном повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Президент Владимир Путин выступил с предложением смягчить пенсионную реформу после массовых протестов в стране. По его словам, после реформы возраст выхода на пенсию для женщин в России должен составить 60 лет. Светлана Павлова для «Радио Свобода», Москва.
Продолжаем программу «Время свободы». Один из митингов против планов повысить пенсионный возраст в России 9 сентября состоялся в Кирове. Акция была организована региональными отделениями организации «Открытая Россия» и партии «Народной свободы». В отличие от большинства российских городов, кировские власти все-таки согласовали проведение акции в местном так называемом «Гайд-парке» сквере имени борцов революции в Кирове. На митинге побывала Екатерина Лушникова.
По призыву Алексея Навального выступить против пенсионной реформы в Кирове собралось около 200 человек. Митинг получился действительно общегражданским. На нем присутствовали люди всех возрастов, от 80 до 16 лет, всех профессий, от рабочих до преподавателей и студентов университетов, граждане различных политических взглядов, коммунисты, либералы, патриоты и даже те, кто никогда ни на какие митинги не ходил и голосовал до недавнего времени за Путина. Открыл митинг гражданский активист Михаил Семенов.
Безусловно, эта тема коснулась многих, если не всех. Повышение пенсионного возраста резкое как для мужчин, так и для женщин. На сегодняшний день нет человека, который бы не знал об этом. Нет человека, который бы не говорил об этом. Нет человека, который бы не задумался о своем, не скажу, что печальном, но тем не менее совсем не радужном будущем.
О своем будущем задумалась учительница русского языка и литературы Надежда Буркова.
На сегодняшний день я не имею ни одного родственника. То есть я чисто генетически понимаю, что я не доживу до пенсионного возраста, потому что моя мама умерла в 64 года, а отец умер в 68 лет. В 47 лет умер мой брат. И на сегодняшний день, увеличивая пенсионную систему, они, значит, всегда должны снять полномочия свои. Еще две фамилии здесь должны все-таки прозвучать. Это Валентюк и Азимов. Это депутаты от Кировской области. Партии «Единая Россия», которые проголосовали за повышение пенсионного возраста. Хотя эти люди должны наши с вами интересы защищать.
Учительницу поддержала рабочая комбината искусственных кож Светлана. Свою фамилию она назвать побоялась.
Познакомьтесь с женщиной, которая проработала на комбинате из кож 25 лет в три смены на вредности, которая родила двоих детей, придя в пенсионный фонд. У меня вычли каждый день больничного дня моего из-за ребенка. И я сейчас подошла к пенсионному возрасту. Я заработала за 25 лет в три смены 9 тысяч. За квартиру 5,5. Кушать я уже не хочу. Одеваться, естественно, я же пенсионерка, правда? Зачем женщине ухаживать за собой? Но когда у меня две грыжи, что я могу сделать? На 5 тысяч тоже не прожить. Я пошла искать вторую работу. Мыть полы. А они говорят о том, что пенсионеры работают, поэтому повышая пенсионный возраст. А что мы работаем? Чтобы купить кусок хлеба? Уже официально объявили по телевизору, что повышается на хлеба булочные изделия на 10% цена. Думаете, не повысят на мясо, на колбасу, на молоко? Что я могу дать с оставшихся денег своим детям, своим внукам? О чем думает государство? Путин думает о чем? И лично я, пусть меня посадят за это, там еще что-то. Лично я знаю, у меня знакомая ездила на север и работала вахтовым методом на путинской нефтевышке, которая строилась именно для Путина. Как только он уходит с президентства, он открывает это, и это все работает на него. Он богатый человек. И я хочу обратиться просто к девушкам, к женщинам, призывают рожать еще что-то. Не забывайте. За каждый больничный день с ребенком у вас это вычтут из пенсии. Молодые люди, это ваши жены будут. Что они получат в пенсии?
Поддержать своих родителей пришли дети и внуки.
Это, по-моему, главная идея, зачем мы пришли сюда. Побороться за тех, кто прожил почти полтора столетия под гнетом государства. Под гнетом тех, кто не хотел, чтобы мы жили хорошо. Под гнетом тех, кто мешал нам хорошо жить. Кто забирал наши деньги в себе в карман. Тех, кто просто использовал нас. Скорее всего, будем честны, Путин как-либо уйдет от нас. Скорее всего, когда мы будем уже взрослые, нам будет 60, мы уже будем жить в прекрасной России будущего. Как это ни странно.
Участники митинга приняли резолюцию с требованием отменить пенсионную реформу, провести общероссийский референдум, отправить в отставку президента Владимира Путина и правительство Российской Федерации. Екатерина Лушникова из Кирова для Радио Свобода.
Послушайте программу «Время свободы». В Швеции на состоявшихся в воскресенье выборах в парламент правая партия «Шведские демократы» неожиданно набрала более 17% голосов избирателей. Это лучший результат в истории этой партии. Большинство же голосов почти поровну поделили между собой альянс правоцентристских партий 39,6% голосов и правящий красно-зеленый блок, в который входят социал-демократы, партия зеленых и левая партия 39,4%. Успех шведских демократов серьезно затрудняет формирование правительства, поскольку ни левоцентристская коалиция во главе с социал-демократами, ни правоцентристы не будут иметь в парламенте абсолютного большинства, а вступать в коалицию с правыми популистами никто не хочет. Партия «Шведские демократы» известна своей антиевропейской позицией. Она выступает за ужесточение иммиграционной политики. Во время миграционного кризиса 2015 года Швеция позволила въехать в страну более чем 150 тысячам беженцев. Это самый большой процент на душу населения из всех стран Европейского Союза. За ходом выборов в Стокгольме наблюдал корреспондент «Радио Свобода» Артур Асафьев. С ним побеседовал мой коллега, обозреватель «Радио Свобода» Ярослав Шимов.
Давайте начнем с ваших общих впечатлений о том, как прошли эти выборы, потому что и в самой Швеции, и за ее пределами к ним было повышенное внимание.
Я одним глазом внимательно, конечно, следил за выборами. Я обошел 12 участков в течение дня. Я остался на подсчет голосов, правда, до конца не досидел. А левым глазом я следил по интернету за событиями в Уфе, где проходили выборы в Госсобрание Башкортостана, очередные. И там сыпались сообщения о фальсификациях, удалении их наблюдателей. Еще параллельно марш навальновцев по городу, к резиденции главы республики. Конечно, как небо и земля. Я воспринимал эту работу, эти выборы, как немножко даже рутинные. Единственное, что вот была большая интрига, кто же победит. И после выборов мы сидели и смотрели вместе со знакомыми шведами телевизор оживленно. Да, там всю ночь продолжались комментарии, и все время висел такой вопрос, как ремарка. Кто же будет формировать правительство? Вот до утра это не было ясно, и даже, собственно, и сейчас это не совсем ясно, поскольку вы знаете результаты, да. Что правоцентристская и левоцентристская коалиция всю ночь шли нос к носу, вровень. Точнее говоря, один знакомый политолог мне прокомментировал это таким образом, что полностью изменилась конфигурация, все старые партии и лидеры потеряли, новые партии вырвались вперед, и пока никто не знает, как обернется дело с формированием правительства.
А вот почему все основные партии отказываются сотрудничать с партией «Шведские демократы», которая набрала более 17% голосов и которая является наиболее резко антимигрантско настроенной? Как они это аргументируют, то, что они не хотят идти на сотрудничество с этой партией в формировании коалиций?
Потому что они довольно одиозны. Хотя сейчас может смотреться вот такая ситуация. Вы знаете, так давно от шведских демократов откололась совсем ультраправая группировка, которая называется «Альтернатива для Швеции». Вот, и она выдвигает такие лозунги, как «Выслать из страны полмиллиона мигрантов». На своих митингах запускают провокационные ролики, сделанные по типу объявления в аэропорту, что мигрантов из Алжира, Марокко, Туниса просят проследовать самолеты с тем условием, чтобы они больше никогда не возвращались. Вот я застал в пятницу вот один такой митинг этой альтернативы для Швеции. Туда пришли антифашисты из ультралевых попытаться разогнать этот митинг, но полиция встала плотной стеной и разняла начинавшуюся стычку.
Ну вот эта партия «Альтернатива для Швеции», она в парламент не попала в итоге, да?
Она не попала. На фоне вот этой партии шведские демократы даже могут попытаться выглядеть более респектабельными.
А как оценивается то, что социал-демократы, которые фактически 100 лет доминировали в шведской политике, показали самый плохой результат вот за буквально за целый век последний?
Ну, сейчас это пока только продолжает обсуждаться. Часть голосов, конечно, у них отняла партия социалистов, которая, наоборот, показала рост небольшой. Я был вчера на их предвыборном митинге некоторое время. Они были очень воодушевлены своими результатами. Но, как известно, эта партия ведь тоже предпочитает выдвигать лозунги на выход в Евросоюз. По крайней мере, скептически относится. То есть крайне правые и крайне левые.
Ну, а если вернуться к вашим впечатлениям как наблюдателя, что вы почерпнули вот из наблюдения за избирательным процессом в Швеции? Что полезного, что интересного, может быть, неожиданного для себя увидели?
Прежде всего, это, конечно, абсолютное доверие избирателей к избирательной системе. Есть вот такие моменты, которые, допустим, в России просто нету. Здесь не разрешено агитации до того последнего дня. Более того, возле каждого избирательного участка я видел представителей партии, которые сами стояли с своими партийными бюллетенями и предлагали взять их избирателям. Ну, вот избиратели, надо сказать, практически я не видел того, чтобы они брали бюллетени из рук представителей партии. Видимо, они, шведы, считают, что это как-то нарушает немножко их тайное голосование, предпочитали их брать на избирательные участки. Все комиссии, разумеется, очень открытые и дружелюбные, и по отношению и к избирателям, и к любым наблюдателям. Ничего не скрывают, разрешают фотографировать. Подсчет можно даже снимать на видео, хоть прямую трансляцию стрима.
И вы не слышали никаких сообщений о каких-либо нарушениях или о каких-то сомнительных инцидентах в ходе голосования?
При мне таких сомнительных инцидентов не было. Вот здесь вот я знаю, что на прошлых выборах они столкнулись, избирательная система, наблюдатели, в частности, столкнулись с проблемой, как семейное голосование. Это когда просто... У нас тоже это в России распространено, когда заходит в кабинку по 2 членов семьи, и там таким образом 1 член семьи может оказать влияние на выбор другого. Но за весь день я видел только один такой случай семейного голосования. То есть сейчас это перестает быть проблемой, потому что, видимо, наблюдательские сообщества и политические партии провели вот такую большую работу. По дальнейшему, грамотно, других нарушений я не видел.
О состоявшихся выборах в Швеции со специальным корреспондентом «Радио Свобода» в Стокгольме Артуром Асафьевым беседовал Ярослав Шимов. Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Сирийский президент Башар Асад разрешил своим войскам применять химическое оружие, включая хлор, при наступлении в провинции Идлиб. Об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в американской разведке. Министерство обороны США разрабатывает варианты акции возмездия против сирийского правительства в случае применения химического оружия. Чиновники, знакомые с обсуждением этого вопроса, рассказали, что Дональд Трамп грозил нанести массированный удар по сирийской армии в случае, если Асад допустит масштабное кровопролитие в провинции Идлиб, где проживают 3 миллиона человек и сосредоточены 70 тысяч бойцов сирийской вооруженной оппозиции. Однако в Вашингтоне рассматривают и невоенные способы давления, такие как экономические санкции против сирийских официальных лиц. Не меньше 7 человек пострадали в результате нападения с ножом в Париже. Тяжелые ранения получили 4 человека. Среди пострадавших двое туристов из Великобритании. Нападавший задержан. По предварительным данным, он выходец из Афганистана. Инцидент произошел поздно вечером в воскресенье 9 сентября на северо-западе Парижа. По данным журналистов, сначала злоумышленник без видимых причин напал на посетителей кинотеатра, а затем набросился на игроков в питанг и прохожих неподалеку. Заместитель генерального прокурора России Владимир Малиновский утвердил обвинительное заключение в отношении убитого в марте прошлого года в Киеве бывшего депутата Государственной Думы России Дениса Вороненкова. Дело Вороненкова рассмотрят посмертно. Вороненков обвиняется в организации особо крупного мошенничества, связанного с попыткой рейдерского захвата здания в Москве. Сын бывшего депутата отказался от закрытия уголовного дела в связи со смертью отца, рассчитывая отстоять его невиновность в суде. Уголовное дело в отношении Вороненкова было возбуждено еще в 2011 году. Однако долгое время его невозможно было привлечь к уголовной ответственности из-за депутатского иммунитета. В 2016 году Денис Вороненков не прошел в Госдуму и вместе с женой Марией Максаковой уехал на Украину, получил там украинское гражданство и дал показания по делу о государственной измене бывшего президента страны Виктора Януковича. 23 марта 2017 года Вороненков был убит в центре Киева. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. И продолжим нашу программу обсуждения важнейших тем американской международной политики на прошедшей неделе. Гостем студии «Голоса Америки» был бывший посол США в Грузии и Казахстане Уильям Кортни. С ним побеседовала ведущая программы «Настоящее время. Итоги» Юлия Савченко.
Для начала хочу услышать ваши мысли по поводу скандала с публикациями анонимной статьи и отрывков из неанонимной книги, которые стали пиар-скандалом не только для Белого дома, но и для газеты «Нью-Йорк Таймс». События развиваются, и президент Трамп уже потребовал у Департамента юстиции расследовать статью на предмет нарушения интересов национальной безопасности. По вашей оценке, что в этом скандале составляет, если составляет, угрозу национальной безопасности?
Я не видел ничего в этой статье «Нью-Йорк Таймс», что представляло бы угрозу для национальной безопасности. На самом деле, никаких секретов таких там не раскрыли в этой статье. Что касается Министерства юстиции, что они провели расследование в отношении «Нью-Йорк Таймс», да, конечно, потребуется действительно какое-то потенциальное нарушение закона. И Министерство юстиции не может просто быть задействовано президентом для того, чтобы расследовать деятельность политической оппозиции. Поэтому Министерство юстиции, конечно, должно принять решение, что и как сделать.
Куда все это нас ведет?
Я был дипломатом во время Уотергейта, и тогда, в 1972-1974 годах, когда мы ушли через этот процесс, было трудно сказать, чему это все приведет. Будет импичмент или будут какие-то менее серьезные проблемы. Когда стало известно о сокрытии, то тогда, конечно, уже возник вопрос об импичменте. И юридический комитет Палаты представителей принял определенные меры. Президенту Никсону пришлось подать в отставку. И, конечно, есть определенная деятельность, когда множество множество элементов задействовано. Это трудно чем сказать, чем все это закончилось. Но важно, чтобы Министерство юстиции продолжало свою работу и завершило свою работу.
Вы сами работали в Белом доме. Времена и атмосфера тогда, конечно, были другими, но если оценить общий механизм, структуру администрации, для того, чтобы, как утверждается, уберечь президента от необдуманных шагов, а страну от необдуманных шагов президента, требуется большой круг согласных участвовать в этом сопротивлении людей, или, может быть, достаточно их небольшого количества?
В случае Уотергейта, например, были опасения, особенно ближе к концу, что президент Никсон, когда он подал в отставку, что он прибегнет к каким-то нерациональным мерам, действиям, и министр обороны тогда выпустил и приказ Пентагону, что если президент Никсон вдруг захочет нажать на красную кнопку, то ничего не надо делать до тех пор, пока министр обороны это не утвердит. И это, в общем-то, зашло слишком далеко тогда. Сейчас вряд ли это произойдет. Но, очевидно, важно, чтобы люди, ответственные люди, которые работают в правительстве, работали на основе каких-то этических норм, потому что если вы не согласны с чем-то, выдавайте в отставку. И не надо скрывать о чем-то какие-то факты, которые не являются честными.
В материале, напечатанном в «Нью-Йорк Таймс», подчеркивается, что президент Трамп негативно относился к идее высылки российских граждан в ответ на отравление Скрипаля и в целом был недоволен попытками продолжать санкционную политику в отношении России. 58 пакетов санкций с 2011 года. Разговор о санкциях сейчас ведется в связи с отравлением в Великобритании Скрипаля. США, Франция, Германия и Канада выступили с заявлением о том, что российское правительство почти наверняка стоит за отравлением. Эта история для вас является очевидной и исчерпывающей.
Да, все, в общем, выглядит просто отчасти, потому что он так похож на убийство Литвиненко. В том случае тогда представители российских спецслужб прибыли в Лондон и использовали яд полоний, который был связан как-то с Россией. Они, конечно, допустили определенные ошибки, наследили очень много во многих местах и потом улетели обратно в Россию. Тот же метод был использован здесь, в отношении Скрипалей. И, в общем-то, ясно, что Россия стоит за этим. Не очевидно, с какой целью это было сделано. С целью запугивания россиян, чтобы они не действовали как-то против политики Кремля, или же это было призвана напугать европейцев и для того, чтобы они не противостояли России. Так или иначе, очевидно, что определенные общественные цели преследовались этим убийством.
Господин посол, вы много писали в последнее время на тему санкций. Ваша идея состоит в том, что подход к этому вопросу должен быть более взвешенный. Вы пишете, что Россия слишком важна для того, чтобы пытаться ее изолировать, и что США должны избегать попыток построить стену между Россией и остальным миром. Сейчас мы видим, как все двигается именно в этом направлении. Следуя вашей логике, курс в отношении России требует коррекции.
Сейчас выглядит это так, что санкции будут усиливаться. И я бы не удивился, если правительство Великобритании тоже, Европейский Союз примут более решительные меры. Европейский Союз уже это делает. США могут сделать еще больше. Если российское вмешательство будет опять наблюдаться во время промежуточных выборов в ноябре, то, наверное, реакция США будет более решительной. Будут ли санкции ослабевать? Вряд ли. Было в Конгрессе слушание и соответствующие два законопроекта относительно санкций и усиления. Так что практически, на самом деле, не слыхано, чтобы все три сенатских комитета занимались одним и тем же вопросом. И посмотрим, как будет чувствовать себя, что делает в этом отношении Конгресс.
Здесь, в США, мы приближаемся к промежуточным выборам, и вы разделяете опасения по поводу возможного вмешательства России в выборный процесс. Учитывая все ограничения и наказания, которые были применены к России, почему вы считаете, что попытки вмешательства могут продолжиться?
Я думаю, было бы нерационально, было бы стратегической ошибкой для России вмешиваться опять в ноябрьских выборах, так же, как это было одна из наиболее серьезных стратегических ошибок с момента независимости. Вторгся в Украину, практически страну, близкую к России, но тем не менее это происходит. Месяц назад была трагическая стрельба в флоридской школе, и российские тролли, социальные сети, манипуляции все эти происходили, чтобы эксплуатировать этот вопрос контроля над оружием в Соединенных Штатах. И это беспокоит Конгресс. Конечно, уровень вмешательства сейчас меньше, вроде бы, чем до 2016 года, но посмотрим, насколько это все будет серьезно происходить дальше.
Вопрос вмешательство на этот раз со стороны Америки и уже в российскую политику возник в связи с публикацией архива переписки Ельцина и Клинтона. Сейчас разговор идет об обоснованности российских утверждений о вмешательстве Вашингтона в дела России. Возникают вопросы, почему переписку опубликовали именно сейчас. Вы работали с Клинтоном по России. С позиции оценок сегодняшнего дня вы делали что-то такое, что можно было бы интерпретировать как вмешательство?
Нет, не какое-то скрытое вмешательство. Например, Национальный фонд защиты демократии, Демократический институт, Республиканский институт национальной и система свободных выборов международных. Они работают открыто, они проводят курсы обучения для людей, представляющих различные политические партии. Здесь нет секретов. Действительно, главный импульс, главный упор, который мы видели сейчас в случае России, это были олигархи, которые боролись друг с другом в России и решили, что если Ельцин проиграет, то тогда пострадает их частная собственность. И это было, в общем-то, в основном исходило все это из россиян, от России.
То есть вы свою тогдашнюю работу вмешательством в российский политический процесс не считаете?
Я не участвовал никак в работе Национального фонда защиты демократии, его деятельности нет.
Господин посол, есть разные предположения о том, как экономическое давление Запада оказывает на российское общество объединяющий эффект. Внутреннее давление в форме пенсионной реформы, напротив, выводит людей на улицы. И в такие моменты уже не кажется, что народная поддержка руководства страны так однозначна. Как вам видится эта динамика?
Я жил в Москве еще в годы Брежнева и Андропова. Я видел период, когда было тоже западное давление на Советский Союз в связи с вторжением в Афганистане, размещением ракет. И тем не менее была какая-то внутренняя деморализация, внутренний экономический кризис, который заставил многих людей разочароваться во всем. Когда президент Рузвельт начал программу социального обеспечения в 30-е годы в США, только небольшой процент населения американских мужчин жили дольше 65 лет. Но разница между сейчас и тогда, то, что у Рузвельта не было пенсионного фонда, из которого можно было выплачивать пенсии. А у Путина есть такой фонд пенсионный. Основная проблема для Кремля, на самом деле, в плане и сама пенсионная реформа неплохая идея, но, конечно, нужно более постепенно ее проводить. Но экономика растет очень медленно за последние десятилетия, потому что государство контролирует очень сильно экономику и практически вытесняет частный сектор, а частный сектор наиболее динамичный, наиболее инновационный. Тем не менее, государственное вмешательство на частный сектор вредит экономике. И кроме того, вот эти вот эскапады России в востоке Украины и других, и россиян больше беспокоит, конечно, что деньги лучше расходовать дома, а не на все эти авантюры иностранные. И политика Кремля, если хотите, они слишком много государственного контроля, слишком много иностранного авантюр, и, конечно, россияне оказываются под давлением, им приходится за все платить.
С американским дипломатом, бывшим послом США в Грузии и Казахстане Уильямом Кортни беседовала ведущая программы «Настоящее время. Итоги» Юлия Савченко. И в завершении нашей программы представлю очередной выпуск архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Мы предлагаем вашему вниманию передачу из цикла «Поверх барьеров. Импровизация на тему». Радиоверсия воспоминаний джазиста Алексея Козлова. Глава называется «Музыкальная биржа 50-х годов». Первый эфир программы 5 сентября 1998 года. Constantinople, it's an Istanbul, not Constantinople. So if you've a date in Constantinople, she'll be waiting in Istanbul. Even old New York was once New Amsterdam. Why they changed it, I can't say. People just liked it better that way. Take me back to Constantinople. No, you can't go back to Constantinople. Now it's Istanbul, not Constantinople. Why did Constantinople get the works?
Основу биржи составляло то, что туда приходили заказчики от разных организаций для того, чтобы нанять на работу неофициальный небольшой состав из 4-5 музыкантов для одноразовой игры на вечере отдыха. Вот такая одноразовая игра и называлась халтурой. А биржа – это был настоящий уличный клуб музыкантов. где происходила своя очень интересная жизнь. Куда приходили просто, чтобы увидеться с людьми своей среды, узнать что-нибудь новое, получить хоть какую-то информацию о западной жизни, о джазе, о модах. Собирался народ часам так к 5, ну и расходились уже после 8. Стояли нередко под дождем или снегом, не обращая на это внимания, и на холоде, причем довольно плотной толпой, которую прохожие старались обходить стороной. Первоначально биржа находилась на углу Неглинной и Пушечной. Где-то в конце 50-х она переехала в проезд Серова, в небольшое пространство между арками, соединявшими проспект Маркса и улицу 25 октября. Я не знаю точно, когда возникла биржа, так как сам начал ходить туда где-то года с 56-го. К этому времени я окончательно решил стать лабухом. Тогда я уже пробовал свои силы как барабанщик в институтском оркестре и пытался играть по слуху на рояле в стиле Эрла Гарнера и Джорджа Ширинга. Сперва я стал ходить на биржу, чтобы разузнать, где играют настоящие джазмены, на какой халтуре, чтобы подсмотреть, как они играют левой рукой. А настоящих пианистов, играющих в стиле бибоп, можно было тогда сосчитать по пальцам одной руки. И первым из них был, конечно, Боря Рычков, который научился играть по слуху с эфира в стиле Оскара Питерсона, что, между прочим, и по сей день считается подвигом. Другим пианистом, который освоил фирменный стиль игры на фортепиано, был Игорь Берушсис по прозвищу Штиц. Он играл пьесу «Lullaby of Birdland» в точности как Джордж Ширинг. Осмелев, я и сам начал иногда поигрывать на халтурах, то на рояле, то на контрабасе. Но с такими же начинающими, как и я сам, почти бесплатно, лишь бы поиграть, потренироваться, а еще покрасоваться перед чувихами на халтуре, изобразить из себя настоящего лабуха, а не простого посетителя танцев. Что касается игры на контрабасе, то я сразу понял, что это не мой инструмент. Меня отпугнуло постоянное наличие болезненных водяных мозолей на пальцах. Попробовал играть в матерчатых перчатках, но это было уж очень по-любительски. А главное и не спасало. Перчатки все равно протирались до дыр. Таким образом, мое первое музицирование студенческих лет походило больше на модное хобби, пока я случайно не нашел под сценой клуба МИСИ имени Куйбышева, института, где я тогда учился, старый довоенный немецкий альтсаксофон в жутком состоянии. Впервые взяв его в руки, я с тревогой осознал, что мне предстоит нелегкая и длительная борьба с этим неизвестным мне изделием сложной формы, имеющим так много клапанов и разных там деталей. Это была борьба на выживание. Или я его, или он меня. Стало ясно. Если я сдамся, не научусь играть, то он победил, а я бездарь. И отступать было уже поздно. На следующий же день я не пошел ни в какой институт, а стал самостоятельно изучать инструмент, пытаясь сопоставить его аппликатуру с клавиатурой рояля. Нажимая попеременно на разные клавиши рояля и зажимая клапана саксофона в различных сочетаниях, я кое-как установил, как играется фа-мажорная гамма. Что касается дополнительных нот, всяких там диезов и бемолей, то здесь дело оказалось более сложным. И я понял, что лучше сэкономить время и спросить кого-нибудь. Естественно, что я отправился на биржу. И там мне все показали. И различные комбинации клапанов, и некоторые даже приемы игры. Приблизительно через месяц я уже играл в одной тональности в фа-мажоре штук 10-12 фирменных мелодий. И в первую очередь из репертуара моего любимого Джерри Маллигана. Модную тогда мелодию, которая называлась «Burney's Tune». Я сразу же решил попробовать себя на ближайшем факультетском вечере в составе студенческого оркестра. Звук был, конечно, кошмарный, техники никакой, но зато удовольствие хоть отбавляй. После первого публичного выступления стало ясно. Теперь без биржи никуда не денешься. Пора приобщаться к профессионалам. Чтобы научиться играть, надо было пройти суровую школу халтур. Сперва я напрашивался в составы играть бесплатно, а затем, освоившись и став своим на бирже, начал формировать свои составы для игры на халтурах. Ну, что же представляли собой эти халтуры или лабы, как мы их иногда называли, от слова «лабать»? Это была игра на танцах во время проведения праздничных вечеров в школах, техникумах, в институтах, на предприятиях разного типа, главным образом для простых советских людей, которые ничего не знали о джазе, да и не любили его. Обычно после торжественной части и концерта художественной самодеятельности в актовом зале, после небольшого банкета, вся публика высыпала в фойе, где в уголке уже стоял состав из 4, максимум 5 музыкантов. К ним подбегал распорядитель вечера, какой-нибудь мелкий профсоюзный работник, и просил срочно сыграть вальс. Мы начинали играть что-то вроде популярного тогда домино.
Domino, domino, you're an angel that heaven has sent me. Domino, domino, you're a devil designed to torment me. When your heart must know that I love you so, tell me why do you make me cry, domino? Just one look in your eyes and I melt with desire. Just a touch of your hand and I burst into fire. And my whole world fills with music when I'm lost in your embrace. But I know that you're fickle and I'm not misled. Each attractive new face that you see turns your head. And it scares me that tomorrow someone else may take my place. Domino.
Так начиналась главная часть праздничного вечера – танцы. Если это были настоящие лабухи, умевшие играть все, что нравилось тогда простым советским людям, то вечер проходил нормально. Но если ансамбль состоял из модернистов-джазменов, вроде меня, то здесь нередко образовывалась курьезная ситуация. Для нас поиграть на халтуре было важно не столько для того, чтобы заработать по червонцу, а больше для практики, для проверки самих себя в исполнении новой музыки. Поэтому играть всякую бодягу не хотелось. Да многие из нас и не знали этого чуждого нам репертуара. Так что во время праздничных вечеров мы исполняли музыку людям совсем непонятную и для танцев, в принципе, не предназначенную.
Это была Передача из цикла «Поверх барьеров. Импровизация на тему. Радиоверсия воспоминаний джазового музыканта Алексея Козлова». Глава из книги называется «Музыкальная биржа 50-х годов». Впервые эта программа вышла в эфир 5 сентября 1998 года. Очередные выпуски архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад можно слушать по будним дням в 12 часов по московскому времени и всегда можно найти на нашем сайте в интернете. Адрес сайта www.svoboda.org. На волнах «Радио Свобода» вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня понедельник, 10 сентября. Продюсер этого выпуска Илья Бабчинецкий, автор и ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.